Нет.
Это первое домашнее задание. Еще было второе домашнее задание. Выучить первых 5 книг Библии наизусть. И 1 Тимофея, 2 глава, 3 глава. 2 Тимофея, 3 глава, 17 стих, да.
16.
Не, это не сюда. Да, 118, да. Ну?
Сердце готовы.
Давайте. Первые книжки, 5 книжек Библии. Эмма.
Это Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
Так, кто расскажет стих, ну, так, ну, просто на бум. Клава там спряталась, как в школе, так, да, на окна спрашивает. Хорошо.
Псалом 118, да, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобой.
Вот так. А 2 Тимофея 3, 15-17, чертежный. Кто-нибудь поможет?
Да. Все писание богодухновенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности.
Дальше? Да будет.
Да будет совершен Божий человек для всякого доброго дела приготовлен.
Ко всякому доброму делу приготовлен. Ага. Вика, ну-ка на немецком первые 5 книг Библии.
Генезис, Эксодус, Левитикус, Нумерий, Деутеронамий.
Супер, все. Не докопаешься. Какое у вас впечатление от первой книги, от Бытия? Вот вы его сделали, вы же первый раз, наверное, так читали, как вы его читали. Да. Какое у вас впечатление?
У меня грандиозное.
А просто от того, что надо было делать?
Нет, просто от того, совершенно, когда вот, ну, мне пришлось буквально за ночь прочитать. Так, не было времени. Вот. И я одновременно тут же срочно писала слева и справа, вот тут у меня черновик, я думаю, может быть, сдам черновик, если уже поздно на чистовик переписывать, переносить. И на что я, ну, у меня, например, я обратила внимание, на величие, творец, это все как-то привычно. Но на мягкость, с которой Бог творил, вот на что, что не, да пусть будет, там все. А как-то все это звучит, то что иначе, да будет свет.
Ага. То есть вы уже туда интонацию поставили?
Да. Да будет свет. Как-то у меня это совершенно иначе воспринялось. И потом сам же восхищает. То есть пока вот я почувствовала Бога в творчестве.
Ага.
Вот как человек, когда он творит, он смотрит, что из этого получится, и как бы участвует в этом, и у него какие-то эмоции.
Ага. Такой,
вот как бы сам Бог.
Хорошо, а еще у кого какое впечатление от книжки, от Бытия? Вам что-то, вы почувствовали, кто писали вот эту разницу, ну вот этот инструмент называть? Он дает что-то? В 16 главе о чем написано? Бытие. Третье о чем главе написано?
Ну,
а в 16-й?
Нет, так по главам.
Никто не осталось, ничего? А в 18-й?
Нет, так, чтобы прям по
главам. А в 50-й?
Иосиф умирает.
Да. Правильно. Иосиф умирает. А в 30-й? С чего начинается 30-я глава? Сегодня будете знать. Хорошо. Давайте мы с вами пойдем. Значит, Бытие, если сказать... Если двумя словами описать книгу Бытие, то это можно сказать книга начал. Книга начал, просто книга начал, да? В Бытие берет начало абсолютно все вещи. В Бытие берет начало жизнь, берет начало вселенная, берет начало грех, берет начало семья, берет начало... Все абсолютно. Все в Бытие берет начало. То есть все, что появилось, все появилось в Бытие. Все началось в Бытие. То есть поэтому она книга называется Бытие или книга начал. Открывайте свой материал. Ручки у всех есть? Вы можете вот здесь, вот на этом вот это все писать. Это специально для этого вот этот вот здесь. И там пропуски, их надо будет записывать. Значит, вначале сотворил Бог небо и землю. Так начинается Бытие, да? Библия говорит нам, что Бог сотворил все, но она не раскрывает нам деталей. Я читаю, да? Как Он это сделал? Когда мы с вами читаем Бытие, то нам всегда интересно, как? Но Библия нам только факты дает, что он сделал, а как она не говорит. Как он? Был у Адама пупок, нет? Интересный вопрос, да?
Сравнивать с рождением потом человека как бы не должен.
То не было у него. А что же рисует тогда с пупком? А может был? Какая проблема у Бога пупок завязать? То есть она не говорит нам как. Она говорит, что был, а как нет. Вот она говорит нам, взял ребро и сделает. А как это заросло? Сегодня ученые уже говорят, что если у ребра, конечность ребра, она, ученые уже говорили, мы были на семинаре, нам рассказывал один, он говорит, что конечность ребра сделана, кость вот эта самая-самая мягкая, если ее отрезать, она нарастает, да? То есть, в принципе, они говорят, и это уже тоже не, да, то есть ученые, мы согласны, они соглашаются, но нам от этого легче не становится, а Богу тем более. Бог спросил Иова, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, я в скобках написал, если такой умный, потому что если взять контекст, то он, там они так разговаривают друг с другом, ну, если ты такой умный. Если ты мне тут такие вопросы ставишь, как, и что, и почему, ну тогда расскажи, где ты был, когда я это делал. Интересно, что этот факт. Мы должны признать тот факт, что ни один человек не был ни свидетелем, ни соучастником творения. Книга Бытия открывает нам лишь только то, что необходимо для нас знать, а не столько, сколько возможно. Вот то, что Бог захотел, Он нам написал в Бытие, то, что нам надо. А все остальное, мы можем спекулировать сколько хочешь. Но там не написано. Там написано один день и все. Там написано день Йом на иврите. А Йом это у евреев был всегда день. Это не было тысячи лет. Вопросы. Первое расположение. Иудеи составили первые, исправьте, 5 книг Библии. Здесь 3 у вас написано книги Библии, вам надо, наверное, 3 на 5 исправить. В одну книжку. И дали ей название «Книга закона», «Закон Моисея» или просто «Закон» в Библии. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили, «Тора», да, называется он. Отцы церкви назвали ее, я вам сейчас напишу, можете по-русски написать, можете по-немецки написать, «Пентатойх». Или по-русски можете написать, кто хочет, «Пентатойх». Я по-немецки. Пятикнижие. Кто хочет, можете написать пятикнижие по-русски. Пента это 5, а тойх это свиток. Или рулон, роли. По-немецки называется фюмфроли. Книга из 5 частей или 5 свитков. В немецком она называется «Первая Моисея», в католической Библии «Генезис». Греческое – это «Происхождение» или «Начало». Поэтому она книга «Начал», греки ее назвали «Генезис», «Происхождение». Или по-русски «Бытие», «Происхождение», то же самое, да? Начало чего? Вселенной, человека, человечества, народа какого? Израильского. Как евреи переводятся, кто знает? Перешедший с другой стороны. Или переступленец. То есть это сегодня бы сказали бы Ауслендер. Иностранец, да? То есть пришелец, пришел с другой, перешедший с другой стороны. И, кстати, в то время называли евреями не только евреев. Их потом евреи других тоже евреями называют. Это просто это перешедшие с другой стороны, они были евреи.
Простите. Ваня, вы сказали народа израильского или...
Да, израильского.
Израильского.
Если тебя спросят, что написано в книге Бытие, то ответь следующее. Книга Бытие повествует о начале Вселенной, человечества и будущего народа Божьего. То есть это одним предложением, если вам спросят, о чем книга Бытие, а она говорит о начале Вселенной, человечества и народа Божьего, будущего народа Божьего. Потому что народ сформировался в какой книге? Кто исход сдали?
Исход.
Народ формировался в исходе. Народ в Египет народ не пришел. В Египет пришла семья одна. А вышел народ. Мы с вами, когда будем через 2 недели про исход говорить, мы будем говорить, сколько там, от 3 до 6 миллионов примерно вышли оттуда через 4 лет. От 70 человек произошло. Окей, дальше.
А в начале будущего народа Божьего?
А здесь о начале Вселенной, человечества и будущего народа Божьего. Здесь везде начале. О начале человечества, а тут написано здесь. Нет, вот здесь это я еще читаю, вот это.
А, я уже читаю.
Там не надо, Что значит сотворение или начало Вселенной? Как все произошло? Откуда все появилось? Происхождение человека, откуда произошли люди? Как они соединились в социальное общество, откуда появился грех? Все это в бытие есть. Все эти вопросы, которые волнуют человечество, людей, окружающих нас, у вас перепутаны буквы повсюду, да, видите? И на которые они не могут найти ответы. То есть люди ищут ответы, и все ответы стоят в бытие. Кроме того, бытие повествует о происхождении будущего народа Божьего. Происхождение вам надо написать. У нас потом будет время для вопросов. Если у вас есть вопросы, мы можем вопросы задать. Эта тема занимает основную часть книги «Бытие». Вы заметили, основная часть не Вселенная, а кто? Кто больше всего описан в книге из персонажей? Вы когда описание даете, вам надо ключевые события и персонажей не забывать писать. Про кого больше всего написано в «Бытие»?
Яков.
Яков или Иосиф? Или Яков? Интересно. Ну, про патриархов, скажем, Авраам, Исаак и Яков, да? И Иосиф. Интересно, что Бог говорит, что я Бог Авраама, Исаака и Якова, но не говорит Иосифа. Почему? Вопрос.
Он уже сын патриарха.
Ну, а Яков тоже сын патриархов. Скажите, а кто больше всех врал, Иосиф или Авраам, Исаак и Яков?
Ну, больше всех вообще Яков врал.
А Авраам с Исааком?
Авраам тоже.
Где Яков научился это? А Иосиф? Ну, почему же Бог не сказал, я Бог Иосифа? Мне прям аж обидно за Иосиф. Хорошо. Просто интересные такие вопросы, когда читаешь, да? Эта тема занимает так. Начиная с Авраама, 12 глава, и до 50 главы Израиль, его происхождение, начало, находится в фокусе сообщенной книги. То есть 11 глав рассказывают о развитии человечества, а с 12 по 50 идет речь о начале формирования Божьего народа, да, израильского. Интересно, с какую... Когда вы читаете книги, вы обращаете, если у вас это получается, если время есть, вы обращаете внимание, как события развиваются. Вот смотрите, тысячи лет стоят в 11 главах, а потом несколько сотен. Значит, что важнее было? Несколько сотен лет или тысячи лет? Вот интересно, да? То есть их мало написали, а в то, что сотни лет прошло, то есть Бог как бы так раз темп сбавляет и тух-тух-тух-тух-тух пишет нам. Потом в одной книге остановится темп и вообще так тух-тух несколько дней, потом опять полетело. И раз он замедляет где-то или ускоряет где-то, то это очень важно нам, когда мы с вами читаем. Впервые мы встречаем повествование о следующих темах в бытие. Это нету. Презентации нету, поэтому смотреть ничего не будет. Вот эти, смотрите. То есть, что появляется? Смерть, жизнь, человечество, начало, вселенная, земля, грех, многоженство первый раз появляется, страх, поклонение. Когда первый раз поклонение произошло?
Енос.
Нет.
Поклонился Богу.
Не напишет, что Енох ходил перед Богом.
Нет, не Енох.
А поклоняться? Нет.
Когда начали поклоняться?
Нет.
Почему?
Вспоминайте.
Почему?
Богу.
Богу.
Кто вместо Авеля родился у Адама, у Асевы? Открывайте. Давай. Самое интересное, когда разбираешь бытие, чтобы это... Смотри, мы сейчас находимся. Вот. Потом ты пропущенный сделаешь. Вот здесь вот я сейчас. Вот,
вот.
Точку мы поставим. Отсюда мы сейчас идем. Значит, открывайте Бытие, 4 глава. Прочитайте 26 стих. А точно Енос?
Да.
Ну надо же.
Ну, и спорит.
Ну вот еще со старшими спорит. Да.
Енос, там сказано было, вот тогда.
Нет, подождите, речь идет в какое время, а не кто. Тут не написано, что Енос, да? У Сифа родился Енос, в то время начали призывать имя Господа. То есть это мы с вами читаем о начале, когда начало тоже стоит в Библии.
Ну, вообще-то. Ваня, но если принесли жертвы Богу Каин и Авель, это же тоже своего рода поклонение.
Понятно, что это, да-да. Я имею в виду, что Библия, она называет, конкретно называет вещи. В то время начали призывать имя Господне. У вас не возникает вопрос, а до этого что, его никто не призывал? И когда мы с вами читаем, очень, очень хорошо, когда у нас много вопросов возникает. Поэтому вы берите тетрадку и вопросы в тетрадку, но не останавливайтесь на вопросах. Ваша задача задать описание книги и название глав. Дальше мы читаем с вами вот здесь.
Вот уже вопрос, откуда жена у Каина.
Ну это мы, вопросы все потом.
А.
Да. Значит, вот здесь я читаю, что вначале произошло. Смотрите, смерть, жизнь, человечество, вселенная, земля, грех, многоженство, страх, поклонение, проституция. Когда проституция появилась? Где написано в Бытие, что проституция?
Ну, перед Ноем такое разложение.
Там не написано. Где написано, что проституция? Ну, не проституция слово. Ну, Иуда что сделал с Тамарь? В кого она переоделась? То есть конкретно написано, что она есть, да? И это очень интересная история. Если я забуду, вы мне обязательно напомните, чтобы я к ней вернулся. И вообще, Иосиф, я не знаю, здесь есть. Я это писал когда-то уже тут, год назад, больше даже. Убийство, свет, дождь, растительность, страх Божий, семья, все появилось в бытие и прочее. Все они находят свои истоки в происхождении человечества. Надо писать вам, в происхождении человечества. В следующем предложении вам надо запятую поставить после «Экклезиаст». Автор книги «Экклезиаст», запятая, был прав. Книги «Экклезиаст», а не автор книги «Бытие». «Экклезиаст» можете в кавычках поставить. То есть автор книги «Экклезиаст». Понимаете, да, здесь что? Здесь по-русски тяжело. То есть автор книги «Экклезиаст» был прав, когда написал, что было, то и будет снова, и что делалось, то и будет делаться вновь. И нет ничего нового под солнцем. Потому что нового ничего нет. Все было в бытие. Понятно, что в бытие не написано. Здесь тоже ошибка. Бытие написано и на «и» надо, да? Но тут, если ошибки будут встречаться, вам придется прощать это все уже. Понятно, что в бытие не написано ничего об атомных бомбах. Напишите. Вы скажете, ну подожди, если все началось, то атомные же бомбы там не начались? Или начались? Но есть о первом убийстве. О первом убийстве есть?
Да.
Об атомной бомбе это просто развитие первого, что появилось, да? Еще не было речи о тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, знаете, что это такое? Как распределять время правильно? Что делать надо в первый день недели? Что делать во второй день недели? А Бог в седьмой день отдыхал. То есть тайм-менеджмент говорит, что у человека должен быть один день выходной. Ты хоть что делай, но один день у тебя должен быть выходной. Тайм-менеджмент когда появился? Такое слово, вы даже не знаете его, да, некоторые, да? А Бог, когда делал землю, уже отдыхал. То есть он уже показал, смотрите, если вы хотите правильно функционировать, вам один день надо делать, как я. Еще не было гороскопов, но существовало много вопросов и ответов о будущем и прошлом. Гороскопы еще не придумали, а уже люди в будущее и прошлое интересовало их, да? Авторство. Кто автор книги? Почти все ответят Моисей, правильно. Мы исходим из того, что Моисей был автором Пятикнижия. Но есть люди, которые сомневаются в этом. Почему? 5% всегда можно, то есть 5% людей, да? Всегда можно найти людей, которые сомневаются в чем-то, поэтому эти люди сомневаются. То есть есть люди, которые всегда во всем сомневаются. Вот если вам кто-то говорит, а я не верю, что Моисей написал. Он может просто всегда, нигилисты, знаете, они все отрицают. Вы ему говорите, ну давайте так сделаем. Он говорит, а я так не хочу. Он говорит, ну давайте по-другому. И так не хочу. Ну давай как ты. Нет, так тоже не будем. Потому что это люди, которые 5% говорят статистики на земле людей, которые всегда сомневаются. Вот поделите 3 миллиарда. Сколько? 9 миллиардов сейчас, да?
7.
7? Да, 7 миллиардов. Вот 2% высчитайте, вы знаете, сколько людей вокруг нас. Из каждой сотни, сколько? 20, да? Из каждой десятка 2 по человеку. 0,2. Нет, опять все перепутал уже. Моисей пишет о времени, которое было задолго до его рождения. То есть люди говорят, подождите, если Моисей пишет о времени, которое было до его рождения, откуда он знает тогда, как там это было? Он не мог это писать, так кто-то же должен был поближе там быть, да? То есть смотрите, Моисей здесь стоит 1450 лет до Христа, пишет о событиях, которые лежат где-то, как вы думаете, сколько?
Тут написано 2200 лет до рождения.
Примерно, да, события происходят. Примерно, это никто не знает, да? Но посмотрите, между ними больше полторы тысячи лет. Откуда он мог знать это? И поэтому говорят, не, наверное, это не Моисей писал. Почему авторство, сомневаются некоторые? Вы можете встретиться с такими. Рождение Моисея описывает книга «Исход». Как же он мог написать «Бытие», если он в «Исходе» только родился? Логиш?
Ну, по семейным каким-то...
Предание. Которое повествует в бытие, которое повествует о событиях, происходящих до его рождения. Они говорят вопрос, как же он мог до его рождения о событиях писать? Бытие начинается, смотрите, не 2200 лет до рождения Моисея. То есть это 2200 вот до сюда, до Моисея, а не до Христа.
Конечно.
Это... Если так сказать, before Moses, до Моисея событий, то есть там...
До Христа...
Примерно, никто не знает, потому что это никто не знает сколько. Вот смотрите, люди берут, высчитывать начинают. Они берут, высчитывают всех, и в Новый Завет приходят, и у них падает все. Потому что в Новом Завете вдруг по-другому получается. Вам невозможно точно дату установить, да, можно примерно только сказать. Но это и не важно. Если было бы важно, те события, которые важны, обязательно стоит число лет. Бытие начинается 2200 лет до рождения Моисея и заканчивается почти 300 лет до первых событий книги «Исход». Вот смотрите. Сейчас я вас совсем запутаю, потом вы распутали. Моисей рождается в «Исходе», да?
Да.
Вот они говорят, вот критики берут, причем это христиане, верующие им себя называют. Неверующие туда даже не лезут, это верующие все это делают, да? Они говорят, вот смотрите, 2200 лет, они посчитали примерно, потом, значит, Моисей родился. Моисей вот здесь родился, они говорят, да? Это было 1500, я не знаю, сколько там Моисей родился, где-то 1500 до Христа он родился, да? Они говорят, смотрите, события книги «Бытие», они отсюда начинаются и заканчиваются вот здесь 300 лет до Моисея еще. Он еще, то 300 лет до его рождения. Ну как он мог их писать? Это же бред какой-то. Вы что мне тут рассказываете, что Моисей написал? И они говорят, нет. Потом... Еще одна проблема, почему люди говорят, что не Моисей. Моисей пишет о времени, которое было после его смерти. Пятикнижие. Как мог Моисей написать Второзаконие 34 главу? Он же был мертвый. Второзаконие 34 глава написано, как Моисей умер и его хоронят.
Ну тогда это не было, можно так же говорить о будущем, говорил тут.
Нет, вы не поняли. 34 глава в Пятикнижии написано, у Моисея нету, а оно написано. Люди говорят, как же он мог это написать, если он мертвый? Ну, откройте 34 главу Второзакония. Мы сейчас про Пятикнижие сначала все чуть-чуть говорим, да? 34 глава, последняя глава пятых книг. Пятый стих. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню». Кто это сейчас пишет? Он же умер. Авторство оспаривается, понимаете? Не оспаривают, что там кто-то будущее пишет. Говорят, он не мог быть автором. Во-первых, первая книга, 300 лет до его рождения закончились события, а в последней книге вообще он умер, а пишут, что идет, что... Ну, как мог Моисей написать? Ну, что вы, христиане, рассказываете здесь, верующие? Ну, скажите, что кто-то дописал, и все. Нет, Моисей, мы говорим, что написал. Я убежден, что ее написал Моисей. И первую, и последнюю. И сейчас мы будем говорить, почему может, как это может быть, что здесь Моисей мертв, а здесь написано. Это здорово, что мы задаем себе такие вопросы. Наша вера, вам надо написать, вера, станет еще крепче, когда мы убедимся, что Моисей действительно был автором Пятикнижия. Кроме того, мы сможем помочь другим поверить в достоверность Библии и Евангелия. То есть вот если мы убедимся, что это Он написал, тогда наша вера будет крепче, и мы другим поможем. Какие есть ответы в пользу того, что все-таки Моисей его написал? Во-первых, Моисей был высокообразованным. Деяния апостолов, 7 глава, Стефан в этой речи говорит, что Моисей познал все науки египетские. Если он был высокообразованным, то в исторические книги, у них не было проблем у египтян каких-то взять. Потом у меня есть фильм на немецком языке, как произошла Библия. Я могу, если кто-то интересно, ДФЛД, я ее могу дать. Вы можете, кто немецкий понимает, посмотреть. Они интересно рассказывают. Даже показывают эти таблички. Во времена Авраама писали на глиняных табличках. И эти таблички нашли. И скорее всего, что Моисей по этим табличкам восстановил эти события. Ну, еще есть один фактор, который мы сейчас... Как любой историк, он пользовался источниками, которые были ему доступны. А так у египтян, у фараона, ну, они в то время были правителями мира, так что тогда Египет был расцвет Египта. Да. Во-вторых, он был пророком. Напишите, пророком. И не только пророком, но и доверенным лицом Бога. Можете написать доверенным лицом. В числах вы прочитаете, где Бог говорит, когда Мириам и Аарон подняли восстание на Моисея, как их Бог там останавливает. Я как-то проповедовал на эту тему, я не знаю, помните? Я, наверное, надо снова. Да? Не помните? Он им говорит, это раб мой. Он им говорит, что раб мой верный во всем доме моем. Другими словами, вы кто здесь такие вообще? Они предъявили Моисею, что у него жена эфиоплянка у Моисея. И он говорит, что, и почему ему можно, а нам нет? Что, мы хуже Моисея, что ли? И Бог вообще не отвечает на их вопрос. Он Мириам наказывает проказы и им говорит, а вы кто вообще такие? Моисей раб мой, который верен во всем доме. А вы-то кто? Мы ее раз сразу проказы. И все. То есть он был, Бог говорит, это мое доверенное лицо, и вам его судить? Вы-то кто вообще? Если бы не Моисей, вы бы здесь вообще не стояли. То есть благодаря Моисею вы сейчас здесь вообще стоите, да? Поэтому у меня с ним свои дела. То есть раз он был пророком, доверенным лицом Бога, то какие проблемы Богу рассказать Моисею, как он творил? Он, например, апостол Павел, 3 года проходил обучение у Иисуса Христа. Он был в Дамаске, он потом в Дамаске, он пишет, он в пустыне был через 3 года. И он пишет Коринфскую церковь на вечерю, 1 Коринфянам 11 глава. Я от самого Господа принял то, что и говорю вам. Где ты принял от Него? Ты ж не был на той вечере, когда вечеря была. А он чуть ли не слово в слово все события описывает. Да? Кроме того, Иисус Навин мог спокойно дописать последние стихи о смерти Моисея, так как был очень в близких отношениях с ним. Те, кто написали исход и не написали имени Иисус Навин в описании исхода, получили минус 2%. Он там, между прочим, воевал.
Да.
И победил. И это первое упоминание его. И так как он, ну вы не могли же знать, вы же дальше еще не читали, но я на всякий случай, что потом уделили внимание. Потому что если вы сейчас, смотрите, если я у вас забираю оценку за что-то, я говорю, вы не указали эту вещь, значит эта вещь, она важная, которую вы забыли. И вам уже в следующей книге надо быть осторожным. Почему, если она здесь важная, значит она где-то там дальше еще будет важная, эта штука, да? Да, так поэтому следите дальше про Моисея, про Иисуса Навина. Потом 3-й год. Кто доживет до 3-го года, мы будем интересные вещи делать. Я вам могу наперед уже сказать. Мы будем брать книги. Ну, в прямом и в переносном. Здесь на этом курсе еще останетесь. Если вы его бросите, то вам, чтобы 3-й год начать, вам надо будет его закончить. Или если... Кто знает, кто когда, куда уйдет. Новый Завет признает авторство Моисея. Вот это интересно.
Да.
То есть новые исторические книги Матфея, Марка, Иоанна и Деяния говорят о том, что Моисей писал Пятикнижие. И послания к римлянам и в Коринфянах говорится о том, что Моисей писал Пятикнижие. То есть ну, апостолы и пророки Нового Завета признавают. Кроме того, эта тема не была темой для дискуссии религиозной элиты того времени. То есть в то время, вот это интересно, это в это время, в 19 веке, в Германии христиане начали сомневаться в том, что Моисей написал эти книги. Все проблемы в христианстве идут от христиан. Были такие теологи, был Бультман в Германии, который первый положил критику Библии, либерализм начал вводить здесь, в Германии. Откуда появилось то, что Бог за 1000 лет землю сотворил? За 1000 лет один день, 1000 лет другой. Это христиане таким образом пытались под науку подтасовать Библию, да? Чтобы как-то быть признанными в этом мире, все-таки смешно за один день. А вот за 1000 уже с Дарвином сходится, да? Вот вы смеетесь, это на самом деле так было. То есть они думали, как в 19 веке дарвинизм начал свое, и христиане тогда думают, как же нам как-то остаться на плаву с Дарвином? Нам надо как-то это сделать. Вот они начинали всякие такие вещи придумывать. И чем они это больше делали, тем больше стали от них выкристаллизовываться библейские верующие. Они от них начали отходить тогда. Интересно, что во времена Иисуса Христа вообще не вставало вопросов по поводу авторства Моисея первых 5 книг Библии. Книжники много дискутировали со Христом, но никогда не ставили под сомнение авторство Моисея в 5 книжек. Это не было темой того времени, да? Это появилось в 19 веке. Представьте себе. Интересно, что Иисус ставил очень много под вопрос того, что делали и чему учили фарисеи и книжники. Но он никогда не делал этого с авторством Моисея. Наоборот, Иисус всегда строил свою аргументацию на их высказываниях. Аргументацию. Другими словами, они подходили ему и говорили, а вот Моисей сказал, и он брал то, что сказал Моисей, и это, на этом потом строил свои аргументы. Это означало, что Иисус подтверждал таким образом, что Пятикнижие было написано Моисеем. Время написания. Предположительно, книга была написана после выхода из Египта израильского народа на горе Синай. Или где-то в 1445-1405. Есть два мнения. Одни говорят 1200 до Рождества Христова, другие говорят 1445. Мы исходим из того, что он написал ее в 1445-1405 годах. То есть 40 лет примерно он ее писал. Кому она адресована, эта книга? Если мы исходим из того, что Моисей писал эту книгу после выхода из Египта, то вопрос встает нам с вами, когда мы читаем Библию, очень важно знать, кому адресована книга. Вот если вы не знаете, кому адресована 1 Петра, вам тяжело понять, что там написано. Вы поймете, что там написано, но вы намного больше поймете, если будете знать, кто писал и кому писал. И если Моисей пишет эту книгу в то время на горе Синай, то вопрос, кому он ее адресовывает в первую очередь, то есть первые получатели этой книги, кто? Это очень интересно. Это те, которые вышли, или те, которые заходят теперь, те, которые погибли, новое поколение, которое заходит. Вот понимаете, какая интересная разница? Вот кому она адресована? Первый, кто ее получил, который был ее, первый адресат, да? То кем были израильтяне? Исход 12 говорит, что это были 600 тысяч мужчин из потомков Иакова. Женщины, старики, дети были не в счет. Вот эти люди, которые вышли из Египта. Представьте себе, этот народ был в Египте 400 лет. Они оттуда выходят. Что они с собой выносят? Все египетские традиции, всех идолов египетских оттуда, все это поклонение. Они абсолютно не знают ни историю своего народа, ни историю, они ничего не знают. То есть Моисей пишет им, говорит, формируется новый народ. И он этому народу пишет, кто они, откуда они произошли, и как они здесь оказались, и что будет с ними дальше, он им говорит, другими словами, да? Кроме того, в Исход 12 написано, что вместе с евреями из Египта вышли еще и разноплеменные люди. То есть там не только евреи ушли, разноплеменные люди. Предположительно, что общее количество вышедших из Египта составляло от 3 до 6 миллионов человек. Все они на протяжении сотен лет находились под рабством идолопоклонников. Что знали они о своей истории? Кроме остальных целей, Моисей преследовал и цель информирования своего народа об их истории. Откуда они произошли? Кто такие Авраам, Исаак и Яков? Эти люди являются значительными персонами для плана спасения, который Бог предвозвещал еще в Бытие 3.15. А что написано в Бытие 3.15? У вас открыто Бытие, мы сегодня Бытие, вы его держите где-то там всегда под рукой, да?
Это уже после обращения, проклятия.
Ну, прочитайте, что там написано.
И вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить ее в пету.
Это первое упоминание о том, что змей будет побежден. А где это произошло? Ну вот эта победа. То есть первое упоминание идет о том, что змей будет побежден, что его будут в голову поражать. Да? Так вот эти люди, Авраам, Исаак и Яков, это были вот эти личности на истории вот этого. То есть это пророчество пошло оттуда. И оно до сих пор исполняется. Христос пришел, умер, воскрес. И в конце написано, этот змей древний, он будет брошен уже в огненное озеро. Это окончательно его будет победа уже его. Да? Вот. Кроме остальных, все они на протяжении сотен лет находились под рабством, так мы это с вами говорили, прочитали. Следующее. То есть понимаете, да, адреса. То есть это люди, которые вышли из Египта, и они... Вот интересно, вы будете дальше читать, например, Бог говорит Моисею, или Моисей там пишет, или Бог ему говорит, не стригите волос над бровями, и не ешьте, и не варите козленка в молока матери своей. И до сегодняшнего дня не знает никто, чего это имеется в виду, что первое, что второе. Но евреи все, которые вышли, все знали. Это египетские традиции. Предполагают, что они это делали, то есть когда люди умирали, они по умершим обстригали волосы. Здесь, да? Или вы видели же, когда в Египет рисуют, то они все сходят, у них у всех такая ровная челка впереди. Вот и археологи, они говорят, что это какая-то особенность, то есть это что-то они этим сказать хотели. Бог говорит им, вы это не делаете, но он нам не рассказывает почему. Но евреи все, кто стояли, все знали, что это было и почему. То есть Бог просто говорит, вот это больше не делайте. Козленка в молоке матери, сделали раскопки и действительно нашли, что они это делали и хранили, в захоронениях нашли это, да? Но никто не знает почему. Но Бог говорит, вы так не делайте. То есть они вышли оттуда, и они это все с собой варили, стригли и все остальные вещи, что он им писал там. То есть это народ абсолютно, ни истории, ничего, да? И Моисей им это все пишет, они теперь, ах, вот, тем более у них время, сколько, 40 лет, да? Гуляй, историю выучить наизусть можно было. Структура книги. Макроструктура. То есть макроструктура, есть микро, да? Бытие повествует нам о предыстории, это 1-й, 11-й глава. То есть всю книгу можно на две части разделить. С 1 по 11, с 12 по 50. Предыстория. Предыстория по-русски. Это примерно с 4000 до 2166 лет до Христа. И истории патриархов с 12 по 50 главу. То есть, если вам кто-то скажет, как разделить бытие на две части. То есть, а как бытие делится? Две части. Предыстория и патриархи, если так можно сказать. По-немецки тоже патриархи называются. Наблюдение. Мы о том уже с вами говорили. Темп повествуемого. Если мы посмотрим на происходящее с высоты птичьего полета, то заметим следующее. Вся предыстория сотворения Вселенной, развития человека и греха, вам надо написать, занимает 11 глав. То есть, посмотрите, если так вам, чтобы вам наглядно было, то есть, вот это все написано вот так, а вот это все написано о патриархе 39 главных. Помните, я вам говорил, темп замедляется? Вот просто интересно, что почти 2000 лет, говорят, 2000 лет запаковано в 11 глав, а остальные 300 лет примерно, да? Там 300-350 лет в 39 глав. Значит, когда мы с вами читаем, интересно обращать внимание на эти вещи. То, что важно, Бог замедляет всегда. А то, что не очень важно, мы это все сокращаем. Да? Mm-hmm. Поэтому, если вы пишете в исходе, очень важно, что Моисей родился. Не забудьте, кто еще не сдал исход. Моисей родился. Не просто, что Моисей, Бог призвал Моисея, но он родился. И это очень интересно. Потом будем говорить, почему это важно. Окей. С 12 по 24 главы мы читаем про Авраама, одного единственного человека. То есть 12 по 24, 13 глав. Смотрите, 11 глав говорит об сотворении мира. 2000 лет. А следующие 13 глав говорят об Аврааме. Вот если сейчас вот так посмотрите, Бог так затемпил, замедлил темп. Важно, что 13 глав про Авраама говорит. 13 глав про одного человека, а 1000 лет в 11. А в Эдемском саду вообще не написано, сколько были. Между 2 и 3 главой. Сколько они там пробыли, вообще никто не знает. Вот посчитайте, когда Бог сотворил. Другими словами, этот человек получил больше глав и места в Библии, чем вся предыстория человечества, хотя он прожил всего 160 лет.
175.
Ну, 75.
Да, точные даты.
160 лет у меня написано.
А я почему-то посчитала 170.
Если вы считать начнете, вы обязательно просчитайтесь, потому что считать очень тяжело. И мы потом, когда будем царство книги говорить, вы можете проделать эксперимент, у вас 14 лет не сойдется южное с северным царством. И вы голову сломаете, если вы не узнаете это почему. Когда дойдем, потом узнаете. Очевидно, что темп повествуемого в книге снизился колоссально. Еще раз, человек через бытие получает только некоторые важные детали о сотворении, чтобы он смог понять и осознать свое происхождение, свою сущность, отношение Бога к нему, как грех пришел в мир в кавычках и так далее. Повествование о потопе уже расписано более детально. То есть потоп расписан даже более детально, чем сотворение человека. Потоп несколько глав пишет, сотворение человека вот так, если вы посмотрите, вот так в Библии стоит сотворение человека. То есть я здесь еще хотел сказать, что темп замедляется. Он не просто, знаете, не просто Бог вот так говорит, 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 бум, и медленно. Он потихоньку начинает медленней, медленней, больше, больше, больше писать. Да? Через эту историю мы видим, например, что Бог не терпит грех людей бесконечно. То есть конец любому греху есть, рано или поздно. Он долго терпит, но бесконечно. Содержание книги теперь. Вот эти вещи, которые вам надо было обязательно написать, когда вы пишете. Если вы это что-то не написали, вы обязательно получили минус 2% за это. Вы всегда будете узнавать. Поэтому вам сдать надо до этого, когда мы здесь разбираем, а не после. После этого сразу 5%, то, что вы после сдали, я у вас уже 5% забираю. Вы можете сдать после, но тогда минус 5. Просто, чтобы было герехт для всех. Да? Одни же старались, а другие нет. Ну, по гражданским причинам. Смотрите, сотворение, 1-2 глава. Мы будем об этом говорить позже. Грехопадение тоже позже. Потоп, 6-8 глава. 6-7-8. Три главы потоп. И увидел Господь, что велико развращение человека. Откройте себе, пожалуйста, это место. 6 глава. Я не помню, я вам в прошлый раз говорил это или нет про благодать, или это я утром говорил, когда вас уже не было. Утром я говорил про благодать. Значит, вас не было, поэтому мы сейчас это вспомним. Утренняя группа. Все время получается, что когда две группы идут, чуть-чуть получается, кто-то что-то спрашивает, или да, кто-то что-то, поэтому те, кто утром ходят, они видео вечернее еще потом могут посмотреть. Смотрите, что здесь написано. Прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь 5-7 стих. Да.
И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человека, которых я сотворил, От человека до статуи и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их.
А что написано в следующем стихе?
Мной же обрел благодать перед очами Господа.
Те, кто утром были в прошлый раз, сейчас ничего не говорит. Скажите мне, почему Бог Ноя спас? А прочитайте 9 стих. Что там написано? А прочитайте внимательно, что вслух его, 9 стих. 8-9. Ема, прочитай, пожалуйста.
Вот житие Ной. Ной был человеком праведным и непорочным в роде своем. Ной ходил пред Богом.
Почему Бог спас Ноя? А что с праведностью?
Аврааму потом он скажет.
Ты бы предо мной. Не, вот сейчас про Ноя сначала, потом до Авраама доберемся еще.
Для него это важные качества.
Но поэтому он его спас.
Ну, вообще благодать это ни за что
дается. Так он его за что спас? Я вас сейчас сам запутаюсь. В 8 главе потоп закончился. Закончился? Ной вышел на землю. Стоит Ной, его дети и жена. И дети с женами. Прочитайте, что написано в 21 стихе. 20 и 21, прочитайте.
Мы строим мы жертвенник Господу. И сделал из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники. Все понял Господь приятное благоухание и сказал Господь всех. Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – это зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал.
Подождите, так их же нет никого. Стоит Ной, его дети и жена, его детей и жены. Про кого сейчас говорит Бог?
Про будущее.
Про какие? А Ной нет, не входит еще. Так Ной, когда мы с вами читали 6 глава, 5, 7 стих, это к Ною относилось или это только это все, кроме Ноя, были? Вот их нету, этих людей, а Бог говорит, ваше помышление от юности, с самого начала. И я дальше не буду уничтожать. То есть вот стоит Ной. И Бог говорит после потопа те же самые слова, что до потопа. И Ной там же, и там же стоит Ной. Он еще ничего, он вышел и жертвенник принес. Он хорошее дело сделал. Бог говорит, ну помышление сердца. Зло, во всякое, как тогда было, так и после потопа сейчас. Ничего не изменилось. Поэтому благодать, правильно вы уже сказали, ее невозможно заслужить. И праведность, это идет следствие благодати. Так как Ной нашел милость, поэтому дела его стали праведными. Так как Бог спасает человека, человек начинает делать правильные дела. Пока он его не спас, ни одно дело человека праведным быть не может. Оно все будет неправедно. И у верующих многие дела еще неправедные. Но праведность – это правильное еврейское слово «там». Оно говорит «там», как по-русски «там». Не здесь, а «там». «Там». Это слово говорит о том, что, он, Бог смотрит на него и говорит, ты все правильно делаешь. Это не в смысле, что он безгрешный. Это в смысле, что Бог говорит, ты правильно делаешь все. Когда он сатану подогнал к себе, и Иова, он говорит, посмотри, непорочный человек, вот это непорочное, это слово там, да? То есть, смотрите, что происходит. Значит, у милости и у благодати, я в прошлый раз это рассказывал, у вас не было, да? Это, если вы можете взять, это две стороны одной медали. Это милость, а это благодать. Благодать и милость отличаются, у немецких это называется... Гнада, а это называется Barmherzigkeit. Если эта монета взять, то у этой монеты есть две стороны медали, милость и благодать. Милость это то, что мне дали, что я... Смотрите, милость это то, что меня забрали то, что я заслужил. То есть меня спасли от того, что я заслужил. Я всегда этот пример рисую, когда человек заслужил смертную казнь. Вот он заслужил смертную казнь, и ему говорят, тебе смертная казнь, то есть виселица. К нему приходит президент и говорит, я тебя милую. То есть ты вот этого не получишь. Он такой. Президент говорит, ну это еще не все. Каждый день ты можешь приходить к нам и с своей женой, с моей женой у нас обедать. Вот сейчас что было? Вот это была благодать, да? То есть и теперь была благодать к нему. То есть благодать — это харизма. Это называется дар благодати. Это даром дали. Благодать заслужить невозможно. Это просто... Если благодать, то тогда уже праведности нету. Если праведность, то тогда уже не благодать. И вот это очень важно, что Бытие пишет, это самое начало, он говорит, вот она была благодать, и пошла праведность сразу. Представьте себе, Ной стоит, все стоят, и Ной стоит, и Бог говорит, ваша, я вас всех уничтожу, вы проживете от этого дня только 120 лет. Через 120 лет вас никого здесь не будет. Это не срок, человечество снизили, они дальше жили по 100 с лишним лет. Ной прожил там сколько лет еще, ой-ой-ой, после этого, да? И представьте, они все стоят. И Бог говорит, Ной же находит благодать. Ной. А что делать теперь? Он говорит, теперь иди и строй ковчег. И он пошел. Что? Представьте, все погибнут, все до одного, а ты нет. Почему? Ну, я так хочу. Это никто не знает, по каким критериям благодать. То, что мы с вами читаем Библию, мы видим, что это абсолютно незаслуженный дар. И человек пальцем о палец не ударил. И вот этот принцип, праведность, благодать рождает праведность. Не наоборот. И мы с вами делаем большую в христианстве ошибку. Мы пытаемся заработать благодать Бога. Мы, будучи верующими, сделавши грех, хотим теперь что-то сделать, чтобы Бог нам простил грех. Да не делается ничего. Ее невозможно заработать. Смотрите, мы сделали грех, и теперь думаем, попросили прощения. Теперь говорит, Боже, прости нас. Боже, простил. Говорит, ну теперь мне надо как-то это отработать. У нас оно вот здесь, вот сзади где-то сидит. Ничего не надо отрабатывать. Надо начать жить так, как хочет Бог. Делать дела добрые не от отработать, а делать дела добрые от того, чтобы милость вам проявили, благодать. Но не отрабатывать. Отрабатывать мы ничего не сможем отработать. Это невозможно. Помните это. Это очень важно, когда вы будете дальше читать. А потом дойдете до Авраама. Потом дойдете до других. И вы спросите, ну почему Иосиф? Их было 12. Он что, лучше их всех? Моисей, почему я? Что, других нет никого, что ли? Нет, ты. И все остальные также в том числе. Да? Анания сидит. Не знаю, что он там делал в Дамаске. Павлу Христос подходит, говорит, Анания, иди Павлу руки возложи. Он слепой. Говорит, куда? А друг, может, кто другой пойдет руки возложить? Почему я? Он же всех убивал. Он нас приехал убить. Мы тут такую сеть сделали спрятанную. Я должен идти. Да? Нет, ты пойдешь. Почему? И вот это очень интересно, потому что нам надо это благодать помнить с вами и знать, что благодать заслужить невозможно. Мы видим, что Бог предоставил человечество на определенный промежуток времени самому себе. То есть человечество себе, не Бог себе, а... То есть Он его пустил, ну давайте, развивайтесь. Вот они развиваются, 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 Бог говорит, нет, так не пойдет. Это нам говорит о том, что человек без Бога, сколько бы ни развивался, это будет только хуже. То есть нужен Бог, чтобы человек мог правильно жить. То есть Бог предоставил самому себе человечество и говорит, нет, так не пойдет.
У меня папа
Тарикс. А, ну я слышу, что ты где-то как будто компьютер что-то разговариваешь. Но они развивались не наверх к лучшему, к Богу, а становились все хуже и хуже. То есть, смотрите, Библия говорит, что эволюция невозможна. Она говорит, что деградация возможна. Как только Бог убирает свою руку, так человечество сразу деградирует начинает. Как только Бог туда вмешивается, так сразу начинает. Вы увидите это в книге Судей, когда мы Судей будем читать книгу. Как только Бога нету, сразу, как Бог приходит, раз, пошли подтягиваться, начали опять выходить туда вперед. Вот это очень интересно. Но Бог не позволил насмехаться над собой. Настоящую форму ковчега мы не знаем. Все размеры для ковчега были даны Ною непосредственно Богом. Вот то, что нам написано, мы можем примерно это, вот то, что даны нам цифры, если их немножко совпоставить, то интересные вещи происходят. Его размеры просто поражают величиной. В ковчег смогли бы поместиться 432 двухэтажных автобуса или 125 тысяч овец. Да. И вот посмотрите его в метрах, значит, если примерно посчитали, то вот такой 140 метров был бы этот ковчег и 13,5 метров примерно, да, вот так как представляют. Интересно, я недавно тут мы на молитвенном расскажем. Забегу. Здесь это все написано, что я говорю. А, не видно. 140 метров в длину, 13,5 в высоту и 23 в ширину, можете написать. 23 ширина слева, потом 140 метров внизу и высоту 13,5 метров. Я вперед чуть-чуть забегу. Иерусалим спускается в Откровении. Иоанн стоит и видит Новый Иерусалим. Так вот этот размер, если этот размер посчитать, то это будет 5,3 миллиона квадратных километров этот город по площади. Это вся Европа, плюс Швеция и Египет еще. Город спускает. То есть представьте, сколько там людей, да? Но по сравнению со всем человечеством, жившим на земле, их мало. Библия говорит, мало кто найдут эту дорогу туда, да? Мореплаватели утверждают, что пропорции ковчега абсолютно оптимальны для штормовой погоды. Он выдержал бы любую непогоду. Бог спасает посредством ковчега людей и животных, одновременно проверяя веру Ноя. Ной послушался повеления Господа и стал строить ковчег без вопросов и недоумений. Вопрос к нам сегодня. Можем ли мы сегодня выразить нашу веру во Христа так же, как это сделал Ной? Если Писание говорит, не делай. Ну раз не надо, значит не надо. Почему я не должен это делать? А как вы эта ситуация мне теперь? Ты пока не объяснишь, я делать не буду. Интересно, если, когда мы читаем с вами вот Ветхий Завет, если Бог кому-то говорит что-то, вот он ему милость проявил и говорит, то он, кто больше всех сопротивлялся в бытие? Моисей. У него было столько отговорок. В исходе сопротивляется. То есть из них, да? В Моисее в бытие нету, он 300 лет до него написан был. Вот вспомните, как, а если вы читаете, например...
Там отнекивался,
Бог знает, как. Да. А никто, по-моему, подходит Ной и говорит, строй ковчег. Понял, строю. Какой ковчег? Вода где вообще? Какой дождь? Так говорят, некоторые говорят, что там вообще дождя тогда в то время не было, пар поднимался, скорее всего, что дождя не было. Ну, может быть, а может и нет. Но факт не в этом, факт в том, что строй, сколько? 140 метров. Титаник. Какой Титаник? Там Титанику не снилось даже в такие размеры, чтобы плавали. Причем, интересный Авраам, другие все. Да вот можем мы сегодня тоже так выразить? Вот Иисус, я верю тебе. Если написано, значит не буду делать. Вот написано, не буду. Или написано надо, значит буду. Идите и проповедуйте. Понял? Куда идти и кому? Вот они все вокруг тебя сидят рядом, да? Следующий, Вавилонская башня. То есть, если мы с вами... А что уже, полвосьмого? Вавилонская башня, 11 глава. Если вы забыли написать Вавилонскую башню, вы тоже получите минус 2%. До этого времени был только один язык на земле. Как только люди захотели превознести себя, сделать себе имя, Бог смешал языки или сотворил различные... Здесь про языки написано, или про языки, я не знаю, как про языки, или как по-русски. То есть первые самые языки, которые были родоначальниками других языков. Существует четыре языка, от которых все языки произошли. Если все это прокрутить назад, мы придем к четырем языкам. Шпрах, у меня есть тоже такой один хороший семинар, но правда только в ауди. Он там рассказывает это, вот эти все языки, как их скручивают, просматривают назад. Бог смешал языки или сотворил различные проязыки. Сегодня существует на земле 6800 различных языков, не считая наречий и диалектов, правильно? Понятно, что тогда, что Бог тогда создал не все эти языки, а только дал людям, вложил в них Основополагающие языки. Все эти языки можно разделить на основные семейства языков, которых немного, может быть 50 или 100. То есть, если все скрутить сегодня, то их всего 50-100 языков, от которых 6800. Заметьте, я здесь в скобочках написал «вложил в них». Это очень важно. Вавилонская башня и Деяния апостолов, вторая глава, это две мачты одного парусника. Что произошло в Деянии апостолов, вторая глава? Что произошло в Вавилоне? В Вавилоне они друг друга никто не понимал, и им пришлось разойтись. Вернее, они перед этим собрались разойтись, да, решили башню напоследок построить. Бог их размешал, языки, они разошлись. А что получилось в вторая глава Деяния апостолов?
Сошел Дух Святой, и они
все, кто были на разных языках, вдруг поняли, что они все понимают. То есть это был прообраз. Знаете, что это такое? Это снятие проклятия с людей. То есть теперь весть о Христе может получить любой человек. Если раньше только евреи, то теперь все. То есть Бог открывает все другие языки для того, чтобы люди могли получить весть о Христе. То есть это интересно, что если Бог дал это наказание, оно во второй главе Деяния апостолов, если так можно сказать, оно снял его Бог. Хотя это не написано, что он не говорит, что я снимаю второй. Но мы с вами видим, что теперь любой человек на любом языке может получить весть о Христе. Хорошо. Мы видим, что предыдущие три из четырех ключевых событий предыстории повествуют о грехе и наказании Божьем, суде. Потоп, грехопадение, Вавилонская башня, да? Совершенно очевидно, что эти темы Бог хотел четко и ясно представить читателям или адресату этой книги. Мы можем через них научиться послушанию Бога. Следующий большой отрывок – это с 12 по 50 главу «Патриархи». После того, как Бог описал предысторию человечества, Он переключил свой взор на некоторых людей, избранных им для особых целей. Вам надо 10 минут перерыв? Надо, да? Некоторые говорят, что надо. Мы можем сделать перерыв, если вы хотите.
Да, может, весь перерыв тоже нужно?
Не, мы можем с вами договориться, мы можем с вами делать час, например, потом делать 10 минут перерыв, потом опять дальше делать, без проблем. Можем форточку открыть, проветрить.